Современного мира.
Звуком, но у нас, говорят, звука нет. Денис. Вот от Дениса мы Дениса не слышим. Ну ладно, ничего. О! Все, заработало. Так, дорогие друзья, дубль 2. Извините, ради бога. Что происходит? Это Classic News. Это Дмитрий Быков. Дмитрий Львович, придется здороваться еще раз.
Здрасте все, здрасте, Саша. Тут Плющев говорил комплименты моему вечеру. Спасибо. А я говорю комплименты его эфиру с Гуриевым, который я посмотрел с невероятно теплым чувством. Мы все не теряем времени, и сейчас попробуем не потерять его опять.
Да, значит, короче говоря, сходите обязательно на концерты, если у вас есть такая возможность. Расписание у нас в описании. Есть ссылка прямая.eu, и там расписание быковских концертов, кстати, не только быковских. Сходите. Я говорил о том, что фантастическая атмосфера на концерте вот здесь в Вильнюсе была. Думаю, в других городах та же самая картина. Сходите обязательно. Вот, а мы с вами начинаем, Дмитрий Львович. Единственное, что я попрошу поставить лайки сходу, да и отправить какой-нибудь вопрос в донате. Сегодня плотность тем неимоверная, огромное количество всего, и поэтому нам надо успеть. Но мы успеем. Итак, до очередного концерта осталось 55 минут, а у нас тут депутат Гурулев, который хочет ударить ядерной бомбой по Нидерландам, чтобы поставить Европу на колени. Произошло это аккуратно перед тем, как Владимир Путин уже так примирительно сказал, что мы пока не планируем. Вот. Но, тем не менее, перед Путиным выпустили Гурулева. Давайте посмотрим на него.
Я для себя обнаружил, что практически где-то 50-60% обеспечения углеводородами всей Европе находится в Голландии. Представляете, что тут Голландия? Вот это побережье. У военных называется крайне жирная цель. Здесь каталог целей. Он сегодня существует. Есть? Есть. Мы прекрасно понимаем, как нанести критически неприемлемый ущерб для сегодня, чтобы Европа просто встала на колени. Причем это дело одного дня. С минимальным расходом ядерных боеприпасов. С минимальным.
Но ядерных.
Обязательно. Обязательно. Я думаю, что эту решимость, наверное, нам надо высказывать. Ну, чего от этого бояться надо?
Вот, ничего не боясь, никого не боясь, как говорится.
Мне особенно приятно это слышать, потому что я нахожусь в Нидерландах, в той самой Голландии, по которой Гурулев собирается ударить. Хочу напомнить вам Светония, Гая Калигулу. Это тоже великая литература, вполне себе классическая. И однажды кто-то из ближайшего окружения Калигулы намекнул ему, что он слишком часто угрожает, то это немного препятствует народной любви. На что он ответил почти поэтической строкой: «Пусть ненавидят, лишь бы боялись». Другое дело, что лозунг «Пусть ненавидят, лишь бы боялись», во-первых, Калигуле позволил прожить всего 28 лет, кстати говоря, не самых счастливых. Но самое мучительное здесь то, что за каждой угрозой должно следовать что-то реальное. Как говорил недавний наш юбиляр, 225 лет которого мы дружно отметили, не должен царский глаз на воздухе теряться по-пустому. Правда, сейчас царский глаз, конечно, да, потому что Гурулев никакой не царь. Но за такими угрозами должны следовать какие-никакие логически понятные действия. Если же все время трясти своими ядерными частиколами перед международной аудиторией, можно напроситься на мем «Последнее китайское предупреждение». Разговоры о том, что Россия может обескровить Европу, угробить Европу, наименьшими средствами похоронить Европу, эти разговоры ведутся вообще-то с 70-х годов 19-го столетия. И я сильно подозреваю, что они значительно девальвировались, особенно когда они происходят с лицом Гурулева, о котором другой классик эпиграмматизма, как бы сказал, не век полвека прожито, а погляди на рожу-то. Понимаете, как это не печально? Но Гурулев не выглядит человеком, ведущим здоровый образ жизни.
Это совершенно верно. У нас сегодня много таких, как Гурулев, будет. Да вот хотя бы, знаете, вроде бы человек, ну я не знаю, насколько пьющий, но не выглядящий как пьющий, скажем так. Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова, кстати, очень давно присутствующая вообще где-то во власти, какая-то древняя. Она пожелала иноагентам на выборах, на которых их нельзя, на которые их не допускают, каждому свое буквально. То есть прямо цитируют, так сказать, классику, хоть и классику жутко, но тем не менее. Давайте посмотрим ее.
Знаете, я вот здесь многие там говорили про иноагентов. Я хочу напомнить интервью президента Такера Карлсона Владимира Владимировича Путина, который говорит: ну мы в 90-х же, вот мы думаем, мы же ваши, мы же буржуинские, мы так действительно считали, и я так считала, что нас все любят. Америка это вообще наша, они прямо пели про американского там мальчика какого-то каждый день, значит, по радио песни, что там кто-то с ним куда-то уедет, Москва прощай, понимаете? Ха, результат-то какой? Слушайте, все же оказалось совсем по-другому. Я была среди этих людей, которые: да-да, конечно, нам нужно дружить, да. Но потом-то что началось? Насильственное внедрение наркотиков в страну под видом, значит, борьбы со СПИДом, да, программ снижения вреда, там про ЛГБТ, разрушение семьи. Все, что хуже, значит, ресурсы забирали, да, забирали как бы моменты важные. Да им, слушайте, да им они нас рассматривали как сырьевой придаток. Мы были не нужны. Извините, те иноагенты, о которых сегодня говорят, это ровно те люди, которые вообще-то за все за это. А я вот лично против. И я не хочу, чтобы эти люди участвовали в выборах. Если они хотят, вот из них многие уехали, там где-то ходят, там слоняются. Значит, вот, пожалуйста, уезжайте, живите, никто вас преследовать не будет. Но в нашей стране вам делать-то нечего. Поэтому, уважаемые коллеги, иноагенты и прочие, вот даже грузины, мои любимые православные ребята, наконец поняли, да, куда их тащат. Нет у вас никакой поддержки вообще в обществе. Все сегодня поддерживают СВО, понимаете, а вы против. Вы против независимости нашей страны. Вы за то, чтобы мы как эти самые, как суслики ходили здесь и в московском парламенте. Я желаю, конечно, всем на выборах удачи, каждому свое. Но я все-таки хочу, чтобы москвичи, и я уверена, ну, я надеюсь, во всяком случае, мы в конкурентной борьбе выберем достойный парламент, который будет осуществлять развитие города так, как он развивается сейчас. Большое спасибо.
Программные речи Людмилы Стебенковой мне больше всего понравилось, конечно, это что у нее украли разные моменты. Вот я не знаю, что за моменты какие-то у нее украли определенные, но тем не менее есть. Как вам программная речь Стебенковой?
Понимаете, это в принципе как-то не хочется даже и комментировать, потому что любым комментарием это можно только испортить. Это шедевр. Но мне больше всего понравилось одно, и это наводит меня, конечно, на воспоминания об одном классическом ответе. Генри Форд, к нему можно по-разному относиться, он никогда не подавал милости. И когда его спросили, почему он никому не оказывает благотворительной помощи, он сказал, но ведь эти люди потом скажут, что этой помощью я их унижал. Если я ему подам, он потом скажет, что это было своей стороны попыткой эксплуатации, а что любая благотворительность на самом деле воспринимается как унижение. Нет, пусть выкарабкиваются сами. В этом есть, конечно, положительный момент, но самое главное, что сколько раз Россия была, так и хочется сказать, жертвой гуманитарной помощи Запада. И без этой гуманитарной помощи, без пресловутых окорочков Буша, выживание России в 90-е годы было гораздо сложнее. Но, тем не менее, сегодня мы слышим, что это были наркотики. Я, правда, не очень знаю, в виде каких наркотиков эта помощь осуществлялась, лекарства, может быть, а может быть, те самые ножки Буш содержали в себе какой-то наркотический элемент. Но совершенно очевидно, что любая помощь России это себе дороже. Сегодня ты им протянешь руку, а завтра скажу, что это был акт ЛГБТ. И если послушать Тебенкову, понимаете, ну все ее утверждения не очень дорого стоят, особенно всенародная поддержка СВО. Я не знаю, в каком информационном пузыре она живет, но никто из моих друзей и знакомых, а у меня в России их остались, в общем, без преувеличения многие тысячи, не только не поддерживает СВО, но ужасается самой идеей расправы с Украиной. Поэтому тотальную поддержку они себе или нарисовали, или придумали, или откровенно про это врут. Но, безусловно, после всего, что она сказала, как это не ужасно, охотников помогать России больше не будет. Все будут поступать, как Генри Форд. Выкарабкивайся сам.
Дмитрий Львович, дорогой, мы с вами, готовясь к этому, к этой программе, и с помощью людей, которые вам помогают, окружают, выстроили целую гигантскую конструкцию, которая удерживает ваш мобильный телефон. Но проблема в том, что, она, видимо, закрывает нам звук. Не могли бы вы все-таки разрушить эту конструкцию и взять телефон в свои руки, так сказать, и взять трансляцию в свои руки?
Так лучше.
О, гораздо, гораздо. Простите нас, друзья, я не сразу понял, что именно мешает речи Дмитрия Быкова в чистом виде для вас доноситься.
Но я
Поехали.
готов повторить.
Не-не, все отлично.
Слава Богу, спасибо.
Да,
Мы можем повторить.
у нас там, знаете, впереди еще сколько таких. А вот, например, глава фракции ЕР в Псковском областном собрании депутатов вообще просто взял, да и предложил убивать всех тех, кто нас не любит. Тоже можем посмотреть.
Потому что, еще раз говорю, мы живем в непростое время, и, как Михаил Юрьевич говорил, и мы говорим, и наш президент только делами будем доказывать. И, прошу прощения за слово, убивать тех, кто нас не хочет видеть или любить. Это самое главное.
Убивать, кто нас не хочет любить, какая плодотворная идея.
Я не очень понял, делами или телами мы должны доказывать, он, как бы сказать, не очень внятно говорит, но совершенно очевидно, что это укладывается в классическую арию из не менее классической оперы. «Меня не любишь, но люблю я, так берегись любви моей». Понимаете, совершенно очевидно, что любой, кто нас не любит, дня не проживет, как любит говорить Владимир Владимирович. Но здесь есть еще один очень важный момент. Вот эти люди домогаются прежде всего любви. Понимаете, ни страха, ни ненависти, ни вражды, а им нужна любовь, им нужно, чтобы их любили. Это как писал Андрей Синявский, тоже безусловный классик, ведь вампир кусает не потому, что кусает, это он так целует. В «Иване Дураке» у него есть подробный анализ вампирской мифологии. Вампир так проявляет свою любовь. Да и вообще все отрицательные герои, начиная с Кощея Бессмертного, домогаются от всех Василис, от всех Иванов только одного – любви. А если ты меня не любишь, то я тебя сейчас убью. И, кстати говоря, и здесь совершенно прав был Мариме, который говорил в Локсе, что любовь на самом деле самая жестокая страсть. Потому что если вы не встречаете взаимности, ваша самая простая реакция – сожрать, убить. И именно так ведет себя сегодняшняя Россия. Это очень горько. И слушая этого депутата, который телами собирается доказывать, я вспоминаю еще одну классическую цитату. Цитату из Мережковского о Юлиане Отступнике. «Не так ужасно было возвращение к прежним богам, как сопровождавшее их полное моральное падение». Вот мы сейчас во многом вернулись к прежним богам, но самое ужасное, Саша, откровенно вам скажу, такого морального падения, как выступление этого депутата, я в России не видел никогда. Такого заголения, такого саморазоблачения всех мерзостей я не мог бы себе даже представить. И я, честно вам скажу, не знаю, какими средствами можно реставрировать страну после такого публичного краха.
Ну, вот вы-то, Дмитрий Львович, чем вы хороши, что вы вспоминаете и цитируете не те произведения, которые лежат на поверхности прям буквально, а я-то по верхушкам собираю, разумеется. И первое, что я когда от него услышал, вот насчет убивать всех, кто вас не любит, я, разумеется, вспомнил, чего вы, черт возьми, хотите от меня добиться? Того, чего хотел добиться друг моего детства, Коля Остенбакен, от подруги моего же детства.
Инги Зайонс!
Польская красавица Инги Зайонц, он добился любви, и я добиваюсь любви. Я хочу, чтобы вы, гражданин Корейка, меня полюбили и в знак своего расположения.
И дарили мне миллион.
Выдали мне 1 миллион рублей, совершенно верно. Да, ну, потрясающе.
Но он домогается, нет, вот в чем дело, он домогается не миллион. И я поэтому хочу предупредить весь мир, как сказал другой классик Томас Манн, любые надежды откупиться от абсолютного зла так же наивны, как надежды убежать от медведя. Ребята, откупиться нельзя, и медведь все равно бегает быстрее.
А меж тем, вот одна из ключевых тем сегодняшней нашей программы. В театрах, знаете ли, новые назначения произошли, и теперь у каждого... Значит, режиссера из троих вот этих, которых назначили, по 2 театра. Это Константин Богомолов, Евгений Герасимов и, соответственно, кто там еще-то? Сейчас, секунду. Владимир Машков.
Машков, Владимир! Машков, да. Как можно забывать такие имена? Владимир Машков!
Владимир Машков, да, он даже самый яркий из всех этих, станет новым директором театра «Современник», и они все трое сохранят текущие должности художественных руководителей. Ну, там, неважно, кто где. Но вот смотрите, какое многостаночничество. Константин Богомолов так обрадовался, что сразу же, значит, высказался в отношении иноагентов и Макаревича в частности. Давайте его поглядим. Не будем глядеть.
Знаете, лучше не будем, потому что это такое удручающее зрелище, Саша, без дураков.
Я, так сказать, забыл пометку сделать, извините.
Меня другое пугает. Ведь после этого он скажет абсолютно искренне, что это он дурачился, что это он юродствовал, да, что, как сказано в классическом стихотворении, «Маркиза, вы о чем? Ну что вы в самом деле?» Ведь это я острил, ведь это я шутя, как было сказано у Константина Григорьева. Я абсолютно уверен, что вы Богомолов, вы Охлобыстин и Машков. Скажу, что это была игра, юродство, клоунада. Если бы мы сейчас увидели этот кусок, мы бы увидели, с каким лицом Богомолов это произносит. Это никак не лицо человека, искренне уверенного в своей правоте.
Но а вот чудо произошло, Дмитрий Львович, чудо. Вы только сказали, это вы потому что сказали. И кусок у нас готов вот это, чтобы посмотреть.
Мне, честно говоря, абсолютно все равно, что произойдет с Андреем Макаревичем или с кем-то еще из этих людей. Вот абсолютно все равно. У меня как бы нету по отношению к ним ничего. Кроме как некоторой брезгливости, когда они позволяют себе какие-то агрессивные выпады против своей собственной страны, против своих людей.
Вот.
Ну, понимаете, вот этот служебный рост Константина Богомолова, который возглавляет 2 театра, а со временем, я уверен, возглавит и 3, Это прямая иллюстрация классического стихотворения Николая Олейникова. Едва ему выдали сахар и мыло, он стал домогаться селедок с крупой. Типичная пошлость царила в его голове небольшой. Небольшая голова Константина Богомолова просто не вмещает того факта, что все крупные руководители искусства, все раповцы, все мейерхольдовцы, при том, что Мейерхольд был неизмеримо талантливее рапа, все сами были перемолоты этой машиной. И когда Константин Богомолов будет кричать, что произошла ужасная ошибка, я, по словам Юлии Гинзбург, не буду испытывать морального торжества и тихого злорадства, я буду испытывать лишь математическое удовлетворение от торжества справедливости. Конечно, Константину Богомолову недолго руководить двумя театрами и вообще недолго числиться в любимцах. Машкову, может быть, повезет чуть больше, потому что он не в пример глупее и в этом качестве совершенно безопаснее и рта открывать не будет. Кстати говоря, Машкову и сейчас хватило, не скажу ума, ума там нет, но хватило осторожности, по крайней мере, не говорить гадости об уехавших коллег. Прежде всего, наверное, потому, что собственная дочь его довольно недвусмысленно дала понять, насколько она стыдится папиных дел, продолжая его любить и жалеть. Но тут еще вот один очень важный момент. Я не вижу этому пока аналогов в классике, но должен признаться, как же невелико количество людей, на которых эта власть может поставить. Гергиев возглавляет тоже из старых кадров, возглавляет теперь одновременно Большой театр Мариинку, то есть главный музыкальный театр Москвы и Петербурга. А Машков руководит уже тремя театральными организациями. Богомолов двумя и будет больше. Очень мало на кого можно поставить. Очень мало людей, которые в качестве художников, в качестве руководителей хотят с этой властью сотрудничать. И здесь нельзя не вспомнить золотые слова Куприна, который после посещения Ленина сказал: «Я с трудом представляю себе художника, который осмелился бы сотрудничать с этим падающим камнем, вся сила которого именно в энергии падающего камня». Я подозреваю, что художники, готовые сотрудничать сегодня с российской властью, могут быть пересчитаны по пальцам одной руки. А художники, которые изгнаны или сидят, я думаю, там многие сотни. И это самый серьезный аргумент, потому что еще Август, в общем, не самый плохой император, говорил: того не любят поэты, того не любит история.
Ну, насчет поэтов. Вы уже Пушкина сегодня упоминали. Так сказать, давайте к современной поэзии перейдем, которую вот выдают за древнюю. Значит, ставший фронтовым замполитом, бывший глава Тамбова, мэр Тамбова бывший, значит, Александр Бобров, вот, он выдал стихи, я прошу прощения, это цитата, о хохлах за пушкинские. Вот, в стихе, ну, вы сейчас сами услышите, что, собственно говоря. Вот, пожалуйста, такой образец.
Животный, утоляя страх времен 12-го года, Европа пляшет на костях ей ненавистного народа. И грозный брит, и грузный швед, и гал презрительно лукавый плюют остервенело вслед его тысячелетней славы. И мутны злобою кипят за ними, попрятавшись блудливо, поляк спесивый, лит и лад, и стонет с пасынок залива. Хохол с натуги ворот рвет, за ляхом тянется к Европам, спеша за шнапс и бутерброд служить в немецчине холопом. И мир вокруг по швам трещит, и шрамы набухают кровью, а мы, как прежде, держим щит, пустому вопреки злословию. Умолкли лживая молва, пускай узнают поименно, Россия все еще жива, не пали отчие знамена.
Вот так. Как вам образец творчества? Похоже на Пушкина?
Интересно будет в словаре языка Пушкина поискать слово «бутерброд».
Да.
Что-то я у него такого не припоминаю. Оно вошло в русскую литературную речь значительно позже. Но это же, собственно, известное высказывание Александра Жалковского, который сказал, что невежественные люди, вот уж классик действительно российской филологии, невежественные люди тяготеют к тому, чтобы классикам и гениям приписывать решительно все. Булгакову приписывать Ильфа и Петрова, Ершову, то есть Пушкину, Ершовского конька-горбунка. Вообще возникает ощущение, что всю русскую литературу написал Пушкин под разными псевдонимами. Да, это безусловно так. И Пушкину приписывали, будут приписывать все. И Гоголь еще писал о том, что все остроты, сказанные в обществе, все экспромты, приписывают Пушкину. И он в результате оказывается как бы таким автором всего, двигателем всего. Ну, видимо, просто потому, что невежественные люди знают очень мало имен. Я не знаю, кто написал эти прекрасные стишки, вряд ли, конечно, сам тамбовский чиновник, но сама по себе тенденция более чем заметна, и не случайно Пушкин, обращаясь, кстати говоря, еще к Александру Второму, простите, Первому, к Александру Первому, писал, что ему приписывают все возмутительные стихи, которые ходят в обществе. Кстати говоря, вот если Пушкин мог поговорить с Александром Вторым, причем поговорить по душам, я думаю, он предостерег бы его от многих ошибок. А так вот он писал Александру Первому, что все возмутительные, в смысле возмущающие, поднимающие на борьбу стихи в обществе, приписывают его перу. Это довольно естественно. Об этом еще и Маяковский говорил. Много всяких разных ракушек налипает нам на бока. Проблема в том, что Пушкина сегодня пытаются мобилизовать, напялить на него мундир и сделать его участником СВО, о чем, кстати говоря, и Цветаева предупреждала: бить жандармов, бог студентов, страсть мужей, услада жен, Пушкин в роли монумента, гостя каменного, он скалозубый, наглобзорый, Пушкин в роли командора. Попытка напялить на Пушкина мундир каменного гостя предпринималась и будет предприниматься. Но, слава тебе, Господи, сами тексты Пушкина все-таки сопротивляются такому причислению. В отличие от этих вершей, Пушкин гениален, а охранители гениальны не бывают.
Напоминаю, что можно прислать донат и спросить что-нибудь Дмитрия Львовича непосредственно или попросить Литературную ассоциацию на ту новость, которую мы почему-то
проигнорировали, мало
да,
ли, все знать
вот такое,
нельзя.
Да. Ссылки в описании все, есть у вас еще время, и минут через 20 мы уже начнем ответы на вопрос. Ну, Дмитрий Львович начнет, конечно же. Меж тем, у нас следующая история есть. В Подмосковье по делу об экстремизме задержали не какого-нибудь навальниста, не, знаете ли, человека, не ЛГБТ, нет. Задержали главу империи сильнейших ведьм, которая в свое время, она не только на это шоу экстрасенсов, как оно называется-то, вот, битва экстрасенсов, да, не только там участвовала, но и проводила она еще и съезды в поддержку Владимира Путина. Проводила, а вот на тебе, силовики отчитались о ее задержании по подозрению в экстремизме и оскорблении чувств. В чем там было дело? Она, значит, ее обвиняют в том, что она продавала литературу с призывами к насилию в отношении священнослужителей Русской Православной Церкви. Конкурирующая фирма, так сказать, как говорил отец Федор. И как утверждает ВСК, подозреваемый опубликовал в соцсетях видео с высказываниями, унижающими религиозные чувства верующих. Отдай колбасу, скотина. Сегодня я исключительно цитирую, так сказать, Ильфа Петрова.
Ну, понимаете, Саш, вот это было как раз мучительно предсказуемо. Чуковский говорил дочери своей Лидии, судя по ее мемуарной книге «Прочерк», интересно не тогда, когда они жрут тебя. Интересно не тогда, когда они жрут нас. Интересно будет, когда они начнут есть друг друга. Это совершенно неизбежный процесс. Раскол этой верхушки, поиски в этих элитах наиболее патриотичных, наименее патриотичных. Ну, была она в битве экстрасенсов, но агитировала она за Пушкина. Ведь, понимаете, первое...
За Путина. За Пушкина, это мы с вами агитируем.
Да, за Путина, да, за Путина. Первыми жертвами репрессий 30-х годов стали не оппозиционеры, не попутчики. Их любовь Сталину была как раз нужна. А первыми жертвами стали раповцы, вернейшие из верных. И это одобрительно встречалось массами, и это главная примета всякой власти, она начинает не с расправы со своими противниками, а с расправы со своими отвратительными сторонниками, чтобы это встретило всенародное одобрение. Что касается экстрасенсов. Понимаете, экстрасенсам вообще надо насторожиться. В свое время Мандельштам, вот уж классик из классиков, говорил жене: кажется, Сталин нас боится, ведь для него поэт – это шаман. Мало ли, что мы можем нашаманить. Это совершенно точно. Я, кстати говоря, помню, как Абрамович объезжал Чукотку, и к нему привели шаманку, в надежде, что она ему нашаманит. Он ее довольно резко отогнал, сказав, что у него и так все хорошо. Некоторый рудиментарный страх перед оккультизмом, перед оккультными силами, перед Еленой Блаватской, перед любым мракобесием, да, он присущ властям. Они люди сами недалекие, и они не понимают, какие там на самом деле шарлатаны, не шарлатаны, а мало ли что, а лучше не надо. Поэтому экстрасенсам приготовиться. Следующими приготовиться наиболее ретивым православным. В сегодняшней России, мне кажется, ничего не угрожает только самым упертым атеистам, потому что, если честно, их мировоззрение полностью совпадает с тайными убеждениями власти.
Ну как? А вы сами же сказали, что они, так сказать, реагируют и на Блаватскую, и бог знает на что.
Они, эзотерики, они боятся, а в Бога не верят. Вы же знаете, есть вещи, которые с религией несовместимы. Как раз суеверие и вера – это самые страшные враги. Именно поэтому церковь никогда не одобряла экстрасенсов. Вера, особенно с исполнением заповедей, это акт более-менее сознательный. А власть боится подсознания и опирается на тех, кто так или иначе оперирует им. Поэтому первым приготовиться экстрасенсом, вторым, наиболее радикальным и черносотенным попам, атеистам не угрожает ничего.
Новости моды у нас. Так, модный приговор, так сказать, сейчас будет. И, в общем, это модный приговор прям буквально. То есть не то чтобы приговор, там приговора еще нет. И вряд ли будет, потому что
переговор.
Дело административное. Нет, дело в том, что туриста из Ирана задержали в центре Москвы из-за того, что у него был очень известный, он был одет в свитшот Баленсиага с флагом Украины, трезубцами и призывом помогать украинским беженцам. Они действительно выпустили в начале войны такой очень известный свитшот, его кто только не рекламировал, кто только не покупал, довольно дорогой, ну как, для Баленсиаги, наверное, нет. Вот, по 250 евро. Короче, он в этом свитшоте додумался приехать в Москву. И его, значит, задержали и составили административный протокол о дискредитации армии РФ. Тут бы не было, в общем, ничего примечательного, если бы это не был гражданин Ирана, страны, где ограничения в смысле одежды считаются, ну, едва ли не одними из самых суровых в мире. Вот, ну, там, может, там Саудовская Аравия какая-нибудь, но Иран тоже. И, между прочим, вот мы все время думаем, что только женщин касаются эти ограничения, ничего подобного. Там и про шорты, и про длину рукавов, там у мужчин тоже, будь здоров. Другое дело, что, может, полицейские не гоняются за каждым, у кого рукава не той длины. Но, тем не менее, ограничения эти существуют. Вот, а тут, значит, вот человек из Ирана, из такой страны, где стоило бы об этом подумать, ну вот, попал на это в Москве.
Ну, как не вспомнить классические слова Чарубина Дрогобряк из одного из его писем к Маковскому, папа Мако: «Когда молчат уста, вступает в силу язык цветов». Она имела в виду цветы именно как цветки, а мы говорим о цветах, о расцветках, о символах и так далее. И, кстати говоря, это ведь касается не только сегодня врагов Украины. Вот, например, у Шервуда, сын моего, ну просто это его любимые цвета, у него и синие сапожки, и желтый плащ. И мы пошли с ним гулять, а нам знакомая студентка говорит: «О, вы поддерживаете Украину». Мы поддерживаем Украину, но клянусь, что плащ был надет не по этому, равным образом и сапоги. И действительно, когда уста молчат, вступает язык цветов. Сегодня в условиях тотальной цензуры, политической или политкорректной, или какой угодно, единственный ваш способ высказаться – это надеть на себя определенные цвета. Или, как советовал Чехов, всегда носить черное, ибо это можно выдать за траур по вашей жизни.
И вообще, собственно говоря, за что угодно. А мы
Черный
продолжаем.
стройник, кроме того.
Да, кстати, сам по себе свитшот-то черный. На нем просто там небольшие флажок Украины, трезубец там и так далее. В общем, не то чтобы это, знаете, во все пузо. Нет, так, в общем. Не приглядишься, может, чуть даже и не заметишь. Значит, у нас с вами на очереди новости киноиндустрии. Есть и такая, пока в России, хотя, в общем, испытывает некоторые трудности. Дело в том, что, с одной стороны, россияне стали меньше ходить в кинотеатры. Как думаете, почему? Потому что в прокате в основном отечественные фильмы. Они неинтересны. И более того, эти отечественные фильмы, ладно, были бы, ну, какими-то разными. А они все больше вот это военно-патриотические. Расходы на фильмы о войне и борьбе с Западом после начала, собственно, этой самой войны выросли в 3,5 раза. То есть бабло идет туда, это снимается, зрители это не смотрят. Шикарно, как мне кажется.
Кино никогда не умрет все равно, и как тут не вспомнить классическую песню Алексея Дедурова? Ты хотела, чтобы я приглашал тебя чаще в кино, потому что в кино мы на людях, и все же темно. Люди давно уже ходят в кино не для того, чтобы смотреть патриотическую продукцию, и она по большей части чудовищна. Вспомним фильм с Баталовым «Свидетель». Да, господи, мало ли, сколько их упало в эту бездну. Кино бессмертно, потому что там можно тискаться. И я думаю, что скоро основными посетителями кинотеатров, как всегда бывало в России, станут бездомные парочки, которым просто больше нет. Что касается вот этого патриотического кинематографа и вот этой волны. Когда Пудовкина спросили, не стыдно ли ему за ту эпоху в лакартине, в которую мы погрузились, и не стыдно ли за советскую власть, он честно ответил, ведь эти фильмы все равно никто смотреть не будет. Это мы делаем для одного зрителя. Действительно, Сталин был главным зрителем, главным цензором отечественного кино. Это началось в 30-е. А в 50-е, когда в 51-52 выпускалось по 5 картин в год, это именно потому, что ничто не нравилось ему. Единственный способ ему понравиться был каким-то образом укреплять культ личности. Поэтому давайте успокоимся. Все эти фильмы снимаются для одного зрителя и для бездомных пар. Кино резко поменяло в этом плане свою ориентацию. Ну, а мы понимаем, как говорил Владимир Наумов, одна из частей тандема Аллы и Наумова, кино всегда первым под ударом, потому что даже когда оно не хочет, оно всегда отражает текущую реальность. Совсем убрать ее из кадра невозможно. На какое-то время придется признаться, да, придется привыкнуть к тому, что в России кинематографа не будет. Но в конце концов можно жить и без кино, потому что литература, например, и дешевле стоит, и больше читается, и лучше прячется в стол.
Да мало того, в общем, с литературой-то совсем просто. Взял, скачал на мобильник, да и все. Это даже не видео, не фоточки. Пойди найди его там среди файлов.
И тратиться на съемки не надо, и на фестивали ездить не надо, и актеров лояльных и правильных не надо набирать, а то сегодня уже все главные российские кинозвезды в диапазоне от Лядова и до Козловского успели чем-то не угодить обывателю и их главному патрону. Ничего не поделаешь, мы приходим к тому искусству, которое не финансируется государством.
А, да, значит, кстати, кто не видел, посмотрите, пожалуйста, обзор Люси Грин. У нее как раз про патриотическое кино и сериал, даже про военное, я бы так сказал. Вот, у нас в минувшую среду вышли «Фантастические твари». Поглядите, лежит отдельным роликом. Там, если не видели, там есть на что посмотреть. И вот на это как раз в 3,5 раза выросли расходы на фильмы о войне и борьбе с Западом. Между тем, мы продвигаемся к главной теме, я бы даже сказал, заглавной, потому что благодаря ей мы получили сегодняшний заголовок Classic News, который звучит как «Ярмарка бесславия», так я обозвал Питерский международный экономический форум. Там много было всего. Вот можно отдельную передачу было запросто снять с Дмитрием Быковым про питерские форумы, мемы им рожденные, всякие разные штуки, которые там показывали и рассказывали. Этого кринжа было просто хоть отбавляй. Я взял совсем несколько штук, даже не взял там робота Женю, еще каких-то, которые везде показали. Везде показали и генеалогическое древо Путина от смутного времени до середины 50-х, но на нем не оказалось многих ныне живущих родственников президента, как вы догадываетесь, и этих женщин тоже не оказалось. И даже Людмилы Путина, его первой жены, не оказалось, которую еще все помнят при жизни. В общем, что-то есть тут, конечно, от Ивана Грозного, как мне кажется. Что скажете, Дмитрий Львович?
Первое, что приходит мне на ум в связи с питерским экономическим форумом, это слова Селина Луи Фердинанда из его книжки, довольно гнусной, кстати, книжки «Арабески для погрома», где он говорит о том, что русские обожают устраивать форумы и конгрессы. Они зазывают к себе всех, кто им показался хоть немного прогрессивным, закармливают икрой, возят на экскурсии, показывают свои больницы, которые чудовищнее, чем конюшни, или свои музеи, в которых все мертвенно, или свои театры, в которых танцуют механический балет. Все для того, чтобы устроить любому европейцу экскурсию по своим достижениям и получить его признание. Кстати, ровно об этом писал и Андрей Жид, который пишет: «Меня закармливали так, что мне было поистине неловко сказать хоть единое слово правды о том, что я видел». Экономические форумы, витрины, все эти застройки, да, все это было чрезвычайно популярно. Другая проблема в том, что вот генеалогическое древо, здесь воля ваша, я классические аналогии, классической истории найти не могу. Всегда считалось, что происхождение человека, по крайней мере, в Советской России, не важно. Как говорил Трофим Лысенко, у нас рождаются не люди, у нас рождаются организмы, людей формирует среда, генетика, продажная девка. Ну, это правда, он этого не говорил. Но когда у нас из родословного древа Путина пытаются вывести его таланты и добродетели, пожалуй, это переплевывает Сталина. Это идет вразрез даже с тогдашней эпохой. Никто не доходил до того, чтобы родословное древо вождя выставить, например, на ВДНХ и предъявить в качестве витрины. И, может быть, это было гораздо лучше. Это, кстати говоря, соответствует давнему моему убеждению, что так плохо, как при Путине, в России не было еще никогда. Не потому, что не было так кроваво, бывало и кровяво, но никогда не было так глупо.
Продолжим про ПМЭФ, с вашего позволения. Перед выступлением Путина, ну, как бы ключевое событие всегда считается пленарное заседание с участием Путина, перед выступлением показали вот такое нехитрое видео. Давайте посмотрим его.
Современного мира колониальное шествие Запада не прекратилось. Грабеж принял еще более лицемерные формы долларовой зависимости. Столетия жизни за счет других сформировали у западного мира психологию и мышление колонизатора. Мы придумали правила, вы должны им подчиняться. Так было и будет всегда, требовали они. Но пришло новое время. Время справедливости, честности, равноправия. Россия, государство-цивилизация, единственное в истории человечества смогла устоять от западной колонизации. За более чем тысячелетнюю историю Россия неоднократно отбивала попытки вторжения, защищая свои границы, людей и традиции. Именно Россия в начале 21 века возглавила борьбу народов за новое мироустройство. Россия отказалась выполнять кем-то выдуманные правила, покорно подыгрывать колонизаторам. Россия вдохновила народы идеями многополярного мира.
Вот так вот.
Понимаете, вот здесь риторика совершенно не оригинальная, восходит она к Тютчеву 60-х, 70-х годов, как раз о том, что единство, говорит оратор наших дней, быть может, спаяно железом лишь и кровью, но мы попробуем сковать его любовью, а там увидим, что прочнее. Запад – это железо и кровь, Россия – это духовность и гостеприимство. Ну, в общем, все эти вещи, они 40-х, 60-х годов 19-го столетия звучат на каждом шагу. Но вот такого еще не было. Такого, чтобы объявить Европу вечным колонизатором, который всегда живет за чужой счет, а Россию противостоящей ей. Ведь наоборот, самых главных своих успехов Россия всегда достигала либо в союзе с Европой, либо при помощи Европы, либо принимая у себя абсолютно гостеприимно таланты из Европы, потому что, собственно, и московский Кремль-то построил Фиораванти, который явно пришел сюда не завоевывать страну. И Растрелли построил Зимний дворец, царям дворец построил Растрелли, цари рождались, жили, старели. И знаменитую российскую отнюдь не колонизацию, а индустриализацию в 30-е годы осуществляли американцы. И мы хорошо это помним. Они бежали сюда от Великой депрессии. Напротив, времена изоляционизма, холодной войны и тотальной враждебности к остальному миру всегда приводили Россию только к полной деградации. Деградации не только экономической, но и моральной. Но ничего не поделаешь. Наверное, сегодня впору вспомнить абсолютно классическое произведение, а именно «Приключения и размышления Робинзона Круза», где Робинзон Круз на обитаемом острове говорит: «Иногда меня охватывала гордость за то, что на моем необитаемом острове я самый умный и здравый человек». Россия, кажется, окажется на том необитаемом острове, где ее охватывает гордость за то, что она здесь абсолютно одна, и никакой даже пятницы близко не просматривается, потому что в силу своей ксенофобии она в пятнице и не нуждается. Ну, давайте вспомним, что когда Робинзон, наконец, реального селькирка сняли с острова, он ни с кем не мог ужиться, буянил в английских пабах, и кончилось дело тем, что его вернули на остров, где он и умер в полном сознании своей цивилизационной увлекательности, уникальности. Я, кстати, не помню, где умер селькирк, но помню, что с людьми ему по-прежнему было невозможно.
Да, конечно, господи, с ними возможно только привыкнув, а отвыкнув от них уже и невозможно.
Совершенно и не нужно даже.
Да. Вообще, люди людям, так сказать, рознь. И вот мы обращаемся к еще одной ключевой новости на сегодняшний день. Ее все обсуждают, абсолютно все. Мне так вообще кажется, что ее бросили специально, чтобы мы обсуждали. Но раз так хотят, почему бы в конце концов не пойти на поводу? Глава Сбербанка Герман Греф, который вообще-то ходит в окружении, ну так, наверное, 10 или 7 охранников, вот, в принципе, передвигается, вдруг неожиданно вышел к простым трудящимся бомбилам аэропорта Горно-Алтайска и устроил с ними небольшую дискуссию. Давайте посмотрим ее фрагмент. Я тоже не пометил контентом, извините.
А покажите, Россия. Покажите, я да, им, да, кстати, смотрел, какой именно кусок вы им предлагаете.
Сейчас покажем, просто, да, это, опять же, по моей вине, я сегодня Дениса, нашего режиссера, ставлю в неудобное положение, все время ему приходится...
А мы можем с вами воспроизвести, вы только скажите, какой фрагмент, он же там довольно много наговорил.
Нет, там, помните, когда он говорит: а ты что в трусах-то вообще? Вот, я к тебе в машину не сяду.
А вы что в трусах собрались все? С низким лифтом, что стоите здесь? Вы что такое?
Надо сделать, да, это такси, полное место, согласен. Отдельную парковочку написать, так
съесть. Убирай машину отсюда быстро.
Мы не против.
Сейчас я сюда встану,
вот
езжайте тогда.
Вы не против, что делать не так и будет. Вы на полиции похожи. Я же говорю, что банда какая-то.
Что это банда?
Ну потому что.
А почему вы банда?
Ну где нам встать?
Что это такое? Что это такое? Посмотри на него.
Я ни в жизни не приду к тебе сесть в машину.
Ради бога, я вас и не подвожу.
А ты здесь больше работать не будешь,
понимаешь?
Еще рот откроешь, и тебя здесь больше никогда не будет. Понял?
Хорошо.
Друзья мои, если еще раз соберетесь вот так, вас больше здесь не будет никого.
Пока
не
стоят,
где угодно, не собирайтесь. Это первое. Второе, хочешь здесь работать? Вот так, чтобы не было дел. Понятно тебе? Не слышу. Аэропорт, я собственник этого аэропорта. А ты кто? Кто? Ты кто? Ты кто? Фамилия. Фамилия твоя какая?
Моя фамилия Гриб. Твоя
фамилия.
Какая
разница? Сделайте вам отведенное место для такси. Запишите этого человека, зачем вы приезжаете. Где твоя машина?
Ну, собственно, и достаточно. Значит, мне тут две вещи приглянулись. Первое, это ты кто такой? Ну, то есть, буквально, ты чьих будешь? Ты чьих будешь? И вторая вещь, когда он, значит, говорит, когда он говорит, что ты работать здесь не будешь. Вот, то есть, мы тебя отсюда уберем. Он говорит, я собственник этого аэропорта. Ну, он не собственник, там Сбербанк собственник. Вот, ну, у нас уже что свое, то государственное. Вот, а тебя мы отсюда уберем. Что скажете, Дмитрий Львович?
Понимаете, я не понимаю пока одного. Это снято людьми Грефа для того,
конечно,
чтобы всем... Да?
Ну,
или
мне
кто-то
кажется...
из водителей сделал это?
Ну, слушайте, мне кажется, Грефа, конечно. Зная, Греф, как эти ребята могут в пиар, ну, прям...
Ну, то есть это сознательный вброс, да? Но тогда поневоле вспоминается Александр Иванов. По-другому народ не поймет, не одарит улыбку теплую, и пошел я сегодня в народ с мелочишкой в кармане и с воблою. То есть выход в народ – это обязательно выход в грубость предельную. Хорошо, что не в мат. И вот в эту интонацию, которая почему-то воспринимается как народная, хотя на самом деле она абсолютно барская. Ты кто такой? А я владелец аэропорта. Ну, у меня есть сильное подозрение, конечно, что действительно это Грефом инспирировано, потому что у Грефа, а я это знаю, собственно, как свидетель работы его хорошколы и, в принципе, его педагогических образовательных инициатив, был имидж интеллигент, интеллектуал во власти. Видимо, сегодня это опасно. Видимо, он решил от него избавиться. И как герой рассказа Григория Горина «Случай на фабрике 8», пытается освоить мат, чтобы выглядеть своим. Но выглядит у него это очень неорганично. Правда, многие уже написали, что с той школы жизни, которую прошел Греф, такая пацански-гопническая стилистика не вовсе ему чужда. Но мне-то представляется, что это хорошо набранная массовка с единственной задачей – показать, что Греф и сам не отличается от питерской гопоты. У него получилось. Другой вопрос – не самый ли это краткий путь к общенародному презрению? Это глубокое заблуждение, что народ любит барина и барственное поведение. Народ любит его до поры. А так, на самом деле, мне кажется, что эта пленка будет в свое время использоваться как самый худший компромат.
Я сегодня написал, почему это появилось, как мне кажется. Там есть еще другие причины, возможно, и скорее всего. И связаны они как раз с Питерским международным экономическим форумом. Но это моя догадка, может быть, конспирологическая.
Расскажите, очень интересно.
Ну, смотрите, значит, если у вас две минутки дадите мне на это. Смысл в том, что была история на Питерском международном экономическом форуме трагическая, реально трагическая, там, ну, рядом с форумом, там в Екатерининском парке Царского села проходила репетиция, артисты репетировали что-то, непонятно что. Происходило это прямо на глади Борисовского пруда и на понтоне, ну, на такой барже, вот, небольшой. И она перевернулась, и одна актриса утонула. И, короче говоря, это крайне неприятно. И, видимо, там был Путин в Царском селе. То есть он не присутствовал при непосредственно переворачивании понтона, я думаю, но был где-то там. То есть артисты репетировали выступление перед Путиным, которое должно было состояться вечером. И по некоторым данным состоялось, кстати, несмотря на произошедшее. Вот, репетировали, перевернулись, актриса утонула. И это начали обсуждать. Это начало разноситься по сетям. Вот чтобы перебить это дело, чтобы все обсуждали только Грефа, надо сказать, очень удачно. Как мне кажется, и была запущена эта пленка. И потом вот этот мой текст перепостил Олег Кашин и написал, что ему говорили, что концерт этот, это выступление организовывал не кто-нибудь, а Сбербанк. Вот в чем дело, понимаете? Вот, поэтому мне кажется, что это пиарные такие игры для того, чтобы очистить.
Ужасно жестокая мысль, если это действительно так. И если Грефу пришлось бросаться, как льву, в бой, чтобы отвлечь внимание народа от этой неприятности, то жалко Грефа, потому что по многочисленным отзывам он был когда-то порядочным и перспективным человеком. Но это лишний раз подтверждает народную мудрость, что свежему огурцу в бочке с солеными не уцелеть.
А вспомнил еще, какая ассоциация у меня была, я ее подзабыл, когда он говорит, ты кто будешь там, кто ты такой вообще таксисту? Я сразу, конечно же, у меня вспоминается абсолютно классический фильм. Ну кто ты такой? Вот я Чапай, а ты, ну кто ты такой? Ну...
Похоже, у вас получается чрезвычайно, да. Я греб.
Люблю этот фрагмент, фильм не люблю, а фрагмент прям мне ужасно нравится. Вот. И вот что прислали нам с вами в донатах, точнее, конечно же, вам, а не мне. Крокодил, который ест мудил, спросил: здрасте, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к творчеству Рольда Даля?
Рольд Даль, один из моих самых любимых писателей, его сборник «Амнибус» и другие истории стоит у меня постоянно на полке. Даль дал себе когда-то очень точное определение. Мои рассказы – это полезные советы доброго человека, не лишенного некоторой вредности. Мне кажется, что добрый человек, не лишенный некоторой вредности – это идеальное самоопределение писателя. А больше всего я люблю у него автобиографию, два сборника воспоминаний о том, как он был противным мальчиком, а потом превратился в противного юношу. И еще мне ужасно нравится у него рассказ, увы, я не помню, как он называется, про коллекционера Чиппендейла, который сам себя перехитрил и которому знаменитый комод отдали уже в виде разрубленных частей. Вообще, Рольд Даль, мне кажется, это из всех англоязычных писателей 20 века наиболее русский автор, потому что в нем всегда есть некий черный юмор, как бы умение перемигнуться в трагической ситуации. Так что вот этому человеку я мог бы рассказать о себе все.
Бандан пишет: Саша Быков в Breakfast Show, вы выступали же у нас в Breakfast Show тут, действительно, сказал, что власть в России не любит доносчиков и съедает их. По детсаду и трем школам я тоже помню, что стукачей не любят и бьют, иногда даже девочек. Вопрос вам и Дмитрию Львовичу, откуда же они берутся, как выживают в таких условиях, ради чего живут? Но я на этот вопрос отвечал уже на моем собственном стриме, ваша очередь, Дмитрий Львович.
Вопрос очень простой на самом деле. В чем прагматика доноса? Для чего пишется донос? Ведь не ради финансовой выгоды. И уж, конечно, не ради того, чтобы доносчику отдали квартиру, звание, театр, так называемого жертвы. На самом деле доносчик всегда преследует одну цель – отвлечь внимание от себя. Он всегда надеется, что пока он переводит стрелки – обратят внимание на кого-то другого, а от него временно отвяжутся. Если человек пишет донос, это всегда показатель внутренней неуверенности, уязвленности, ощущение, что следующим, грубо говоря, глаз положит на него. И чем больше я читаю доносов Z-литераторов, например, в том числе на себя, тем лучше я понимаю, у всех этих ребят пукан подгорает исключительно потому, что они следующие.
Есть еще у нас 5 минут, я просто смотрю.
Есть, есть, конечно.
Отлично, не хочу задерживать зрителей в Нидерландах, которым, может быть, из-за Гурулева не так уж и долго-то осталось. Вот. Но я надеюсь, что все-таки нет. Тем не менее, поговорим еще с Дмитрием Львовичем. Два доната еще есть. Евгений написал: Дмитрий Львович, вы недавно сказали, что надо бороться с нормальностью в семье и с обывательством. Скажите, что плохого в обывателе и нормисе? Почему эти люди действительно неприятны? Спасибо большое.
Нет, я говорил не о том, что надо бороться с обывателем. Я говорил о том, что обыватель – это питательная среда для фашизма. Что такое обыватель? Это человек довольный и самодовольный, и внутренне равнодушный к происходящему. Он говорит, политика не для меня, моя хата с краю, мои интересы ограничены семейным кругом и так далее. Ведь, понимаете, сегодня огромное количество людей, которые говорят, а что, а прекрасно, а меня никто не уязвляет, а моя жизнь нормальная. Полкило мяса, да, полкило мяса, полкило мяса. Это очень распространенный тренд не столько у обывателей, сколько у гламура российского, который тоже все время хвалит российский сервис, российские парки, российские вегетарианские кафе. Вот это и есть примет обывателя. У тебя на глазах уничтожают стариков и детей. А ты говоришь, зато мне прекрасно. Да? Помните, как у другого классического героя Смердякова, ни к чему мне царская корона, была бы моя милая здорова, Господи, помилуй ее и меня. Ну вот это, Господи, помилуй ее и меня, это и есть обывательщина. Я могу понять людей, которые сегодня спокойны. Я могу понять людей, которые сегодня травмированы. Но людей, которые сегодня довольны, волю вашу я понять не могу.
И последний донат. Тут Михман просит спросить у вас про приглашение меня в Москву на съемки. Поясню. Мне, ну, кто-то из прогосударственного такого на образование под названием «Институт развития интернета» прислал письмо следующего содержания. «Александр, добрый день. Я гостевой продюсер документального фильма «Искажение». Хотели бы вам предложить принять участие в качестве эксперта-журналиста в данном проекте. Ниже приложу описание». Ну, там описание проекта, неважно. «Съемка пройдет в Москве 16 июня. Также рассматривается возможность офлайн-встречи после съемки 16 числа». Проект делается по заказу Института развития интернета. Думаю, заманчиво. Что скажете, Дмитрий Львович, ехать может быть?
Людоеда, людоед приглашает на обед. Отвечает людоед: нет. Саша, не ездите, они приглашают вас на обед, чтобы вам пообедать. Я знаю, что вы сами не поедете, разумеется, что все это понятно. А классический фильм я не очень люблю, когда цитируют Гайдая. Нет уж, лучше вы к нам. Особенно если учесть, что большинство пропагандистов скоро будут в розыске.
Да, ну и с другой стороны, как отреагировали мои патроны, операция «Трест», которую мы заслужили.
Да-да, совершенно справедливо, операция «Трест», да? Савенков говорил, меня обмануть легко, я революционер-романтик. Вы, мне кажется, все-таки другой пород.
Да, спасибо большое, Дмитрий Львович.
Обнимаю крепко и до скорого.
В Нидерландах. Посмотрите в описании, дорогие друзья, расписание концертов Быкова. Еще 2 недели будут они идти по Европе. Может, и в вашем городе тоже запишитесь. В смысле, купите билет, да сходите. Я вам рекомендую сходить на программу «Точка». Через 2 часа ведет ее Денис Альшанов. Я надеюсь, если он починит свой микрофон. Не починит, я подстрахую. Вот, и там будут важные штуки, в том числе и про хомяка, разумеется. Всем счастливо и пока.